Если позволите, я начну сегодня с чтения евангельского отрывка, оставив на закуску пророка Исаию. Не против, да?
Нет.
Хорошо. Значит, сегодня читается отрывочек из Евангелия от Матфея, это 15 глава, стихи с 29 по 37. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергали их к ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы они ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7, и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики – народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных». Все, конец отрывка. Ну что, справочная информация, как всегда, небольшая. Значит, действие этого отрывка происходит где-то летом, примерно летом 29-го года. Я напомню, что Иисус был распят в апреле 30-го. Это лето 29-го. Да. На берегу Галилейского озера со стороны Десятиградия. Мы с вами говорили про Десятиградие? Я вам показывал, о чем речь идет. Что-то где-то чего-то показывал. Ну, еще раз покажу на всякий случай. Значит, правда, на сегодня никто не может сказать точно, где было это самое Десятиградие, но примерно. Значит, вот Палестина времен Иисуса Христа, да. Здесь у нас Иудея, Иерусалим, Самария, здесь Галилея, да, а вот это вот Десятиградие. Значит, там 10 городов больших были. Вот Галилейское озеро. Да? Значит, то есть это где-то со стороны на берегу Галилейского озера, но в этом Десятиградии. Да? При этом мы знаем, тут вот начинается, перейдя оттуда, текст начинается, значит, что Иисус пришел туда из пределов Тирских и Сидонских, вот из этой части он пришел. Значит, то есть он ушел из Галилеи, пошел вот сюда куда-то в Тир-Сидон, потом пошел туда в Десятиградие. И так далее. И сразу после этих событий он переправился через озеро в Галилею, там, в Магдалу. Этот период, вообще лето 29-го года, это период частых переходов и переездов Иисуса с места на место. До этого времени он практически все время был в Галилее. Но после проповеди на Пасху 29-го года, когда, если помните, он начал рассказывать своим ученикам про хлеб с неба. «Я есть им хлеб живый, сходящий с небес». И все от него отвернулись. Да? Как раз после этого Иисус покидает Галилею, начинает отправляться туда, отправляется сюда вместе со своими 12. Вот. И где-то это продолжается, наверное, до конца лета 29-го года. Потом он снова возвращается в Галилею, чтобы осенью покинуть Галилею уже навсегда, отправиться уже в Иерусалим, за Иордание, ну и потом вот этот долгий путь его в Иерусалим. Значит, само это Десятиградие, это область в Иордании, 10 городов, Декаполис по-другому он назывался, которая славилась своими пастбищами. Если помните, там в пределах Гадаринских, или ну, где-то там Иисус этих бесов, свиней там, да. Значит, а что такое свиньи? Свинья – это животное нечистое, да, помните, стада нечистых животных, да, то есть это были области, где жили в основном язычники. Там были и иудеи, тоже жили, Вот, но основные там были язычники, но были в том числе язычники, сочувствующие иудаизму. То есть такой там был разношерстный состав населения. Ну и вот, наверное, в качестве справочной информации, наверное, все. Давайте зададим себе вопрос, прежде чем этот отрывок рассматривать. А почему Иисус ушел из Галилеи после Пасхи? Почему он вдруг отправился туда, куда он своим 12 говорил, там, к язычникам не ходите, да? Там и в Самарию не ходите.
Потому что от него все отвернулись.
Потому что от него отвернулись, потому что он не понял. Вот там, где он в 28-й год и начало 29-го провел в Галилее, где он вершил все эти чудеса, где он пользовался такой славой и популярностью, да, когда он начал с людьми говорить о чем-то серьезном, давать им какое-то богословие свое, да, от него все отвернулись, потому что относились, наверное, более к такой, как к машине по производству чудес, да, кому надо исцелиться, там, исцелили и так далее. Иисус был отвергнут, и, наверное, это был такой период, ну, можно сказать, кризиса, да, определенного. Наверное, у Иисуса были какие-то другие планы и представления о том, как это будет, и он уходит, покидает эти пределы, идет туда, где живут в основном язычники. Сначала в Тир и Сидон, потом подальше, потом ближе, в Десятиградье, но там он себя не находит. Ну, то, что мы знаем из текстов Евангелия, да? Он все равно возвращается в Галилею, потом отправляется в Иерусалим. То есть, вот эти его попытки найти, я не знаю, обрести, что он там искал, мы не знаем, да? Но они, наверное, не увенчались успехом, судя по тому, что он возвращается обратно потом. Я к чему этот вопрос задал? То есть мы должны понимать, что у Иисуса это период каких-то вот, ну, переоценки, переосмысления, поисков, сомнений, да, когда его какие-то представления, как он себе представлял, они, наверное, дали сбой определенный. Он ведь не просто так людям рассказывал, да, на Пасху там проповедь давал. Вот. И Иисус в Десятиградии. Значит, что он делает? Он приходит к морю Галилейскому и уходит на гору, и там садится. И к нему приходит множество народа. Ну, давайте скажем так. Чего это вдруг они к нему пришли? Если он находится не в Галилее родной, если он находится где-то, где... Ну, безусловно, кто-то о нем что-то слышал, безусловно, ну, какая-то, да, но вот представьте себе, я просто напомню вам, приступило к нему множество народа, он взошел на гору, да, на берегу моря, там в пустыне, то есть, ну, не в пустыне, вдали от какого-то жилья, он взошел на гору, и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих.
Ну, по всей видимости, его ученики пошли и начали рассказывать.
Да, то есть...
Что там вот чудотворец есть.
По всей видимости, было объявлено, да, что ну, состоится сеанс исцеления, как бы массово, пожалуйста, все, кто, приходите. Я тоже так думаю. Вряд ли как-то иначе, потому что, ну, было бы...
Ну, пойдите сейчас, соберите там кого-то, ну, просто так,
да,
конечно, рекламную компанию делать.
Да, ну вот давайте, давайте теперь зададим вопрос, а для чего Иисус это делает? Для чего он уходит на гору, за город? Почему он не может в городе исцелять? Там вот пришел в город, да, там взял всех, поисцелял, он же исцелял в городах. Помните, Капернаум, там крышу в доме разбирали, там заносили, там еще что-то, да? Для чего? И не просто он выходит за город, он еще и на гору забирается, и там сидит на горе, а вы ко мне приходите, все. Ну, представляете, нести на гору... Увечных. Слепых, хромых, увечных там, и так далее. Это... Для чего Иисус это делает?
Если мухомед не идет, если гора не идет к мухомеду, то мухомед идет к горе.
Про Мухаммеда не знаю. Нет, ну, может быть несколько версий, да? Может быть несколько версий. Например, одна версия, можем сказать, что он не хотел быть в городе, да, потому что города были все-таки языческие, да. Наверняка там были какие-то местные элиты. Наверняка в том числе были какие-то религиозные там элиты. Да? И, возможно, Иисус не хотел вступать в конфликт, в какое-то противостояние. Да? То есть, то, что он был за пределами городов, ну, вполне объяснимо. Да? Чего он там придет и начнет дразнить быка красной тряпкой. Но это не объясняет, зачем он на гору залез. Да? Ведь можно же в поле выйти за городом и в поле быть. Да? Вполне вероятна версия естественного отбора. То есть придут только те, во-первых, кто хочет, во-вторых, кто дойдет.
Кто может определенный учитель, не хватит.
То есть исцелю тех, кому нужно получить это исцеление. А кто не захочет, не дойдет, не, да, того не исцелю. То есть такой, ну, некий естественный отбор, да, то есть такое построение препятствия, которое нужно преодолеть для того, чтобы что-то получить. Может быть, да? Может быть. Еще какая причина может быть?
Сапета. Святое место. Древняя вот святая лечебная гора, где уже издавна уже там, может, лечили. Земельные вот эти силовые линии.
Вполне возможно, силовые линии, и Иисус вместе с рамочками в руках там ходил, позамерял. Там, да. Но, к сожалению, Евангелие об этом умалчивает, поэтому мы как бы не можем рассматривать эту версию.
Хотя, ну, чувствуется, что гора для него была как бы вот креслом таким, как у королей бывает.
Трон.
Ну, сверху, да.
Трон.
Какие возможности?
Нет, ну гора это удобно, да, потому что тебя все видят, ты всех видишь, ты как бы тут их там, вокруг себя рассадил, да, все видно, да, я согласен. Такой вариант тоже. Какой еще вариант? Уйти подальше, заставить человека преодолеть препятствия. Фактически это что обозначает? Это значит, что человек так быстро не развернется и не уйдет. Да? Потому что если я сколько-то дней пути в гору там забирался, да, не для того, чтобы через 5 минут сказать, развернуться и пойти.
Исцелили меня, и я пошел.
То есть это попытка вывести человека из его окружения, из привычного состояния и перевести его в некую иную реальность.
Не, которую... Ну, как в эти ретриты тоже, да, увозят, их же не так, делают.
Как в какие-то, да, ретриты, когда человек, вот, ну, вырвать его из реальности, потому что здесь он пришел исцеляться, а у него там утюг стоит, там чайник кипит, ему надо быстрее... Обратно, да. Поэтому это тоже одна из возможных причин, да, почему идет. Что еще? Ну, может быть, своеобразное такое предоставление информационного повода, чтобы было о чем поговорить. Не все могут уйти, бросить. Ну, у кого-то дети, у кого-то там старики лежат, некому нести. Да. То есть кто-то пошел, там сосед пошел, я остался. Когда сосед пошел, преодолел, оказался там провел какое-то время, потом вернулся, поводы для разговора, и это... Да. Слухи – двигатель торговли, да, потому что слухи – это лучшая реклама. Реклама – двигатель торговли, как мы знаем. Да. Ну и как вот уже говорили про трон, то есть возможность повысить свой статус, да. То есть,
ближе,
когда я, да, там на горе, сверху вниз немножко, там так чуть-чуть. Хорошо, ладно, допустим. «И приступило к нему множество народа, имею с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и он исцелил их». Думаю, действительно, наше предположение о том, что было заранее объявлено о сеансе исцеления, и к Иисусу пошли те, кому уже надоели их больные родственники, и уже нужно. Нет, ну вот и повергли их к ногам Иисусовым, да, в отличие от описания обычного исцеления, когда человек или сам там как-то ковылял, или просил, или кричал, исцели меня. Да, вот мы впервые встречаем такое, когда некое насильственное действие, да, когда их говорят, уже падай в ноги уже. Достал ты уже своими болячками кормить тебя, пора уже вставать и пахать. То есть, ну, наверное, действительно людям было объявлено, и они своих родственников, всех этих больных туда понесли. Носил ли сеанс исцеления насильственный характер? Ну, возможно, что кто-то действительно, как бы вопреки своей воле, был исцелен. Ну, по желанию родственников. Но я думаю, что здесь мы должны брать еще в внимание еще один аспект такой. Возможно, что вот это «повергли их к ногам Иисусовым» – это отголосок определенного менталитета восприятия иудеями язычников. Значит, для иудеев язычники были люди второго сорта. Да? С людьми второго сорта что надо делать? Как бы, да, повергать их к ногам, они должны там где-то в ногах валяться. Вот прямо до этого отрывка из Матфея, прямо вот когда он был Иисус в пределах Тирских и Сидонских, там был, если помните, такой мы когда-то разбирали эпизодик, когда к нему пристала женщина хананиянка с просьбой исцелить ее дочь больную. А Иисус ей сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Ну, называя язычников псами, да, как бы вот. В этом эпизоде здесь тоже вполне возможно подчеркивается вот это вот пренебрежительное некое такое отношение, что вполне естественно, потому что Евангелие от Матфея – это Евангелие, которое было написано для иудеев. Вот четыре Евангелия, вот Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Евангелие от Матфея – это как бы Евангелие для иудеев. Тот же самый эпизод в Евангелии от Марка есть, да, тот
такой
же самый эпизод.
Имеется в виду иудейское Евангелие, такое фактически, да? Оно не просто для иудеев, оно как бы с попыткой сделать это частью иудейской...
Нет, оно для иудеев с точки зрения того, что там очень много ссылок на пророков, да, там очень много... Ну, как бы то, что вот для иудеев, да, написано, чтобы как бы говорим с вами на одном языке. Да? Мы сейчас не берем попытки что там сделать, просто это Евангелие для иудеев. Да?
Целевая
аудитория. Тот же самый эпизод в Евангелии от Марка, да? Там нет никакого вот этого повержения к ногам Иисуса, да? Там это отсутствует. Так что, ну, кого-то, может быть, насильно исцелили, а вполне возможно, что автор просто такой реверанс в сторону иудеев, да, что там, ну, понятно, что как бы валялись в ногах они там, язычники, да, потому как положено им по статусу валяться в ногах. Так, народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими, слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Кто пришел к Иисусу? К Иисусу пришли иудеи, которые там были, да, ну, там было какое-то население иудейское, и пришли язычники, ну, нестойкие в своей вере, да, потому что когда приходит человек из другой религии и начинает кого-то исцелять или что-то делать, да, то к нему идут, ну, как бы не ортодоксальные, да, то есть не те, кто твердо поклоняется своим богам, а те, кто готов воспринимать что-то, да, или интересуется и так далее. То есть пришли язычники, которые или имели определенные, ну, как сказать, в сторону иудаизма какое-то представление о нем, или просто, ну, нестойкие в своей вере. Да? Те, кто готов поверить иному Богу, увидев чудеса, и не случайно говорится, что прославляли они Бога Израилева. Да? Ну, то, что описывается, что народ дивился, видя все это. Мы знаем, что в Галилее уже никто не удивлялся. Там все уже знали, что Иисус может все. Да? То есть это еще раз подтверждает, что действительно люди были приглашены на сеанс исцеления. Да? То есть они пришли туда не сами, они пришли, действительно, они как бы, да, видели и удивлялись.
А вот этот момент насчет прославления Бога Израилева очень четко подтверждает действительно, что для иудеев написано Евангелие, да? Или в Марке тоже, или в том втором то же самое написано. Просто они не Господь, ну, в смысле, Иисус, он же Бога не Израилева, как бы, ну, типа как он говорил, что Бог там. Хотя он достаточно много, в том числе как они проговаривают, я не знаю, может, это, конечно, они притягивают то, что Иисус язычников отвергал, да, но когда они прославляют Бога Израилева, а не Бога как бы общего, да, то есть, ну, это тоже так, интересный момент.
Да. Ну, это просто нам подсказывает, кто к нему приходил. Да? Вот. Ну что, наверное, про народ все мы разобрали. Конечно, мы могли бы поискать этот самый народ в себе, языческий, который пришел к Иисусу. Вот. Но я думаю, что мы его искать в себе особо не будем, потому что и так понятно, что он в нас есть. И он нам этот наш внутренний народ языческий, неустойчивый такой, который вот пригласили его, и он побежал посмотреть, там потом дивился, потом там, да, прославлял Бога Израилева. Да, ну так оно и есть, мы не очень верны своим богам, готовы идти туда, куда нас позовут, лишь бы получить исцеление надоевших больных родственников. Увидев чудо, готовы поверить новому богу. Это все мы, потому что мы нормальные люди, да, мы как бы это вполне естественно. Не хочу про народ в себе, и так все ясно, да, что там. Как бы рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом, давайте лучше про Иисуса поговорим. После этого Иисус являет очередное чудо насыщения людей. Предыдущее насыщение 5000 происходило, ну, то ли несколькими месяцами, то ли несколькими неделями раньше. Ну, короче говоря, вот незадолго до этого. Зачем это чудо язычникам явлено? Вот в чем вопрос. Что это? Взятка? Такой подкуп своеобразный. Они начали Бога Израилева прославлять, а сейчас мы вам уж что-то покажем, как наш добренький Бог Израилев, как он добр, как он раздает тут, понимаешь, на халяву и хлеб, и рыбок, и все, что хочешь. То есть явление силы доброго Бога вот, для язычников. Сегодня сегодня, например, христианские церкви в Палестине, они пользуются таким способом, покупая арабов, платя им за то, что те считают себя христианами, как бы, да, например. Распространенная нормальная практика. Не все, правда, об этом знают, но надо как-то христианское население, да, там, поддерживать. Поэтому просто вот как бы в виде не манны небесной, но определенного количества денежных знаков.
Зарплата?
А?
Типа зарплата, что
ли? Ну это гуманитарная помощь называется. Ну, выдается только тем, кто как бы, вот, христианин, да. Или перед нами действительно забота о людях. Помните, да, начало отрывка, позвал учеников. Сказал, жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге. Ну, я думаю, что на самом деле ответ на этот вопрос зависит от того, что мы подразумеваем под самим чудом приумножения хлебов. Мы когда-то говорили об этом, у нас был целый большой, да, тоже мы рассматривали как раз предыдущее чудо. То есть, если это действительно такое чудо, когда из ниоткуда берется еда, да, и она отдается, такое кормление на халяву, то тогда это действительно похоже на некую пропагандистскую кампанию такую. Да? То есть, вот, сейчас мы вам это... Еще, вот шоу исцеления состоялось, теперь шоу насыщения, да, мы вам покажем. Помните, да, знаменитые там, хлеба и зрелищ. Да, вот как бы зрелище уже было, сейчас еще и хлеба добавим. Если перед нами все-таки чудо смягчения сердец, то, о чем мы говорили, да, когда люди накормили друг друга сами, казалось бы, ничего не имея, но когда сердце тает, да, и из загашников, откуда-то из потайных там узелков достается пища, которой люди начинают делиться друг с другом. Если перед нами чудо смягчения сердец, то тогда... Причина явления чуда совершенно иная. Перед нами попытка заставить людей почувствовать себя не потребителями, да, а соучастниками творения. То есть тогда мы видим перед собой Иисуса, который, неважно, язычники, не язычники, да, который, оказавшись, да, я как бы людей привлекли, сейчас я вас исцелю, да, но Иисус, который хочет, чтобы не только чтобы им манипулировали, да, исцеление по заказу, да, но и вы вот поучаствуете в этом чуде. Это было свойственно для Иисуса, на самом деле, попытка людей приобщить к сотворению. И напомню вам только одну из цитат из тоже Евангелия от Матфея. В 5 главе есть такие слова. Иисус говорит: «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим назовется, да, в Царстве Небесном». То есть вот эта вот мысль о том, что люди должны сотворить, да, она была Иисусу присуща. Поэтому я придерживаюсь мнения такого, что все-таки это опять было как бы чудо смягчения сердец, когда люди кормили друг друга. Да. Только Иисус дал импульс, да, взяв эти 7 там, хлебов, сколько-то рыбок, да, отдав людям. Здесь Иисус уже не выстраивает цепочки, не сажает рядами. Но в этом и нет на самом деле необходимости. Иисус что сказал? Да. Велел народу возлечь на землю. Ну, представьте себе, вы ложитесь на землю, ну, ложитесь, понятно, что не в небо смотрите, да, то есть там смотрите по сторонам, рядом с вами есть соседи. Справа, слева, как бы, да, как минимум четверо, может быть, шестеро вокруг вас. Вам достаточно возлечь. То есть сесть или лечь, успокоиться, посмотреть по сторонам, увидеть этих людей, посмотреть в их глаза, да, познакомиться. Вы еще не знаете, что будет, но вы уже там, сейчас что-то будет, да, сейчас что там, да, да, мы уже перешептываются, переглядываются, переговариваются, а вы откуда, ищут знакомых, кто откуда пришел, там, как, да. Устанавливается некий контакт, и все. Дальше все происходит само собой. Когда тебе передали рыбку, и на тебя смотрят, да, ты никуда не денешься. Да, ты достанешь все, что есть, и поделишься, потому что с тобой уже поделились, и потому что уже ты как бы этих людей, это не толпа, в которой как бы развернулся, повернулся, и уже никого нет. Да? Это уже как бы некое другое сообщество. То есть людям дается возможность сотворить чудо. Поняли ли они, что произошло или нет, мы не знаем. Нам неизвестно. Ну, известно, что ученики не поняли. Хотя здесь это не оговаривается, как в первом, при первом чуде при умножении, что ученики ничего не поняли. Здесь это не оговаривается, но судя по описанию, как это чудо было произошло, все-таки они как бы опять ничего не поняли. А если поняли, то по каким-то причинам не захотели в этом признаваться. Ну, вот, в общем-то, и все. Я не знаю, что тут еще в этом отрывке особо говорить. Единственное, что такой урок для нас полезный из этого отрывка. Вот это чудо насыщения в десятиградии, то есть в такой языческой области, оно показывает нам, что для совершения чудес людям совершенно не нужно быть кем-то. Им не нужно быть ни христианами, ни учениками Иисуса, ни верующими. То есть достаточно того, чтобы они оставались просто людьми. Вот на самом деле в каждом из нас есть все необходимое, независимо от нашей подготовки, от нашей религиозности, от наших взаимоотношений с Богом, есть все необходимое для того, чтобы чудо совершилось, чтобы эти чудеса происходили. Мы это можем называть совесть, мы это можем называть душа, да, мы это можем называть как угодно, но в нас все это необходимое есть. То есть для того, чтобы эти чудеса происходили, чтобы мы становились их участниками, нам достаточно самой малости просто оставаться людьми, быть самими собой, людьми, способными услышать призыв и ответить на него. Потому что тот, кто не возлег, тот, наверное, и не поучаствовал в этом чуде. Да? Если кто-то постеснялся или не захотел. А те, кто возлегли, оказались вовлечены. Им уже было некуда деться. Ну и еще такое некое размышление. А знаете ли вы, почему авторы Евангелий вот этому чуду приумножения хлебов, насыщения людей уделяют достаточно много места. Ну, потому что это как бы описано как чудо, да, естественно, да. Но Иисус вот, может быть, много раз ходил по воде. Да, но описан только как бы один там факт, что он по воде ходил. Может, он каждое утро там зарядку делал по Галилейскому озеру, бегал, да, никто же не знает. А здесь все-таки ему уделяется так достаточно много места. Я думаю, это сделано осознанно. Это сделано потому, что, на взгляд авторов Евангелий, вот это чудо, особенно в том виде, в котором оно представлено в Евангелиях, свидетельствует об исполнении пророчеств ветхозаветных. Пророчеств о мессианском пире, о том, что придет Мессия и всех накормит. И сегодня в первом чтении, которое мы будем разбирать, есть такие слова у пророка Исаии. «И сделает Господь на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин, и уничтожит на горе сей покрывало» и так далее. После Исаии, который был величайшим пророком, ну мы сейчас будем о нем говорить, вот эта вот идея как бы мессианского пира, о том, что Бог накормит всех нуждающихся, что Бог вот он как бы на горе устроит эту трапезу, да, и даст всем, кто в чем нуждается, она стала, ну, нельзя сказать навязчивой идеей, но неотъемлемой частью вот этой библейского как бы восприятия, да, прихода Мессии, как это должно произойти. Поэтому ничего удивительного, что чудо излагается именно в таком свете, и что оно излагается именно как бы и на горе, и многократно, да. Потому что авторам Евангелия нужно было показать, да, пророчества исполняются, да, так оно и есть. Впрочем, Иисусу повезло. Нужно честно сказать, что Иисусу повезло, потому что его сделали действительно организатором мессианского пира, то есть Бог придет и нас накормит. Но, по счастью, его не стали делать тем, кто снимает с людей покрывало. Ну, мы будем говорить об этом при как бы, пророчестве Исаии. А на этом как бы, наш первый рассмотрение первого чтения мы закончим.